Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, секретарь Библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви, преподаватель общецерковной аспирантуры и докторантуры Андрей Владимирович Шишков. Мы говорим сегодня о политической теологии. И в первой части нашей программы мы вспомнили имена ее основателей Шмидта и Небура и подошли к тому, что сейчас это явление такое очень разветвленное, да, ведь не существует какого-то одного образа, наверное, политической теологии. И, наверное, она не является достоянием только католической традиции, где она родилась. Но сегодня и православные, и протестанты задают себе вопрос, как церковь, как христиане должны относиться к государству, к обществу, какова миссия христиан в этом мире, в том числе и в политической жизни. И вот как можно себе представить сегодня вот это многообразие путей политической теологии?
Действительно, в политической теологии сегодня существуют разные течения или разные школы, направления, которые работают в своей собственной методологии. И надо сказать, что большинство из них появилось, то есть такой всплеск интереса к политической теологии возник в 60-е годы, а второй всплеск уже пришелся на начало нулевых. И я вот позже скажу, с чем это было связано. 60-е годы – это пик секуляризации. Это
революция студенческая 68-го года во Франции.
Да, да, это, с одной стороны, какие-то волнения, увлечение левыми идеями.
Хиппи.
То есть какой-то поворот, с другой стороны, это пик секуляризации, и, казалось бы, религия уже совсем как бы находится в таком гетто частной жизни и никуда не может идти. И здесь как раз появляется целая плеяда политических теологов, которые заново ее переосмысливают. В Европе, в Латинской Америке и в Северной Америке появляются три разных направления, которые потом, позже уже будут пересекаться друг с другом. Но вот в Европе появляется так называемая новая политическая теология. Новая, потому что старая – это Шмидт. То есть она как бы полемизируется со Шмидтом, с одной стороны, а с другой стороны предлагает новый проект. Ее основателями считаются католический богослов Иоганн Баптист Мец и протестантский богослов Юрген Мольтман. Оба до сих пор живы, им по 90 с лишним лет, и Мольтман даже вот пытался приехать в Москву в феврале, но что-то там не сложилось.
Визу не дали.
Да, что-то у него с визой не то было. И это богословие также называют богословием после Аушвица, то есть главным таким триггером или как бы стартовой точкой для этих богословских размышлений стала катастрофа Второй мировой войны, и в которой участвовали с разных сторон, в общем-то, христианские страны, как казалось. То есть страны христианской культуры породили вот такую мясорубку и геноцид целого народа.
Я недавно был в Кракове, вот где недалеко находится Освенцим, да. И обратил внимание, что многие молодые люди, причем не очень верующие, скажем так, не воцерковленные, считают своим долгом обязательно туда съездить, посетить и увидеть своими глазами, потому что действительно вот это отношение современного человека к трагедии Холокоста, к трагедии Второй мировой войны, это, ну, как бы так, у меня такое ощущение, что оно как бы реинтерпретирует, реинтегрирует религиозность современного человека. То есть вот это то, что необходимо обязательно пережить, в чем необходимо соучаствовать, вне зависимости от того, читаешь ты Фому Аквинского и Августина или нет. Может быть, я не прав, но мне кажется, что действительно в мире что-то изменилось после Аушвица, и это требует богословского осмысления.
Да, и действительно, главный вопрос, который задавали богословы себе, где был Христос во время Холокоста, да, и ответ, который дали христианские богословы, в том числе, он был с теми, кто страдал в этих концлагерях, кого отправляли в газовые камеры. И новая политическая теология, ее особенность заключается в том, что она, в ней очень сильны эсхатологические мотивы, то есть опора на, скажем так, будущее, приходящее в силе Царства Божия, а не на земные власти. И здесь тоже мы можем видеть реакцию на то, что сделал с христианством и с церковью нацистский режим. То есть мы знаем, что была церковь германской нации, в которой, которая полностью разделяла нацистскую идеологию, и в противовес ей возникл союз общин, который назывался «Исповедующая церковь». Его лидером был Дитрих Банхёфер, Карл Барт участвовал в написании очень важного документа, который называется «Барменская декларация», в котором впервые было озвучено такое учение о том, что христианин подчиняется Богу. Ну, вот. И он в первую очередь должен подчиняться Богу, если, грубо говоря, если земные власти заставляют его делать что-то, что как бы противоречит его христианской совести, то он может не подчиняться властям.
Эта идея, кстати, вошла в социальное учение.
Эта идея вошла в социальное учение Русской Православной Церкви. Эта идея, на самом деле, стала уже после Барменской декларации, распространилась достаточно широко. И вот главный стержень этой новой политической теологии – это критическая теория власти, богословская критическая теория власти. И на самом деле обращение к критической теории здесь тоже не случайно, потому что богословы Мец, Мольтман и другие богословы этого направления, они были очень вдохновлены Франкфуртской школой социальных наук, которая как бы создала эту критическую теорию.
Хабермас?
Ну, тогда еще не Хабермас. Хабермас, он уже следующее поколение. Это Адорно, это, ну, безусловно, как бы стоящий немножко особняком Вальтер Беньямин, Блох и другие, Хорхаймер. И сами богословы, например, Мец, они находились в диалоге с учеными и с марксистами, ну, вот, и считали, что, в принципе, вот эта методология, критическая теория, она очень полезна, и она может быть использована богословами в качестве критики власти. То есть это такая как бы постоянная критика власти. Но критика не значит обличение, да, это как бы постоянное осмысление и переосмысление того, как человек или церковь должны взаимодействовать
с властью. Ну, сегодня у людей вне церкви создается такое впечатление, что существует какая-то уния церкви и власти в России. Хотя, на самом деле, изнутри церкви, наверное, это смотрится несколько по-другому. То есть церковь действительно выполняет эту функцию какой-то, ну, если не критика власти, то, может быть, совести власти в каком-то отношении. Церковь, наверное, должна говорить власти, указывать на те места, где власть ошибается, оступается, идет не вместе со своим народом.
Ну, да, да, это как бы главная идея. И здесь как бы это долженствование, этот императив, он, конечно, очень важен. То есть церковь должна, другое дело, что она как бы не всегда может, да?
Не всегда это делает.
Или не всегда это делает, не всегда хочет это делать по разным причинам, и здесь на самом деле общество критикует не только там православную церковь, но католикам, католика в католических странах очень сильна, например, критика католической церкви за то, что она там что-то не делает, да? То есть это ну, как бы обычный
или
процесс.
Или что-то делает.
Или что-то делает.
Запрещает аборты, да, или запрещает предохранение какие-то определенные формы, да?
Ну, в том числе, конечно, да. Другое дело, что церковь должна отвечать, аргументированно отвечать, быть понятной обществу и обосновывать то, как она себе виден, да, вот, например, те вопросы, которые вы подняли, там, аборт или там вопрос предохранения, то есть связанные с социальной этикой, у католиков, к примеру, есть очень мощная, как это сказать, система аргументации, то есть есть специальные люди и богословы, существует конгрегация доктрины веры, которая разъясняет обществу эту позицию. Другое дело, что не всегда может быть удачно, но это такой процесс, скажем так, постепенный, да. Так вот, вот эта вот новая политическая теология, она, конечно, сосредоточена на такой, на критике власти в первую очередь. Она существует до сих пор, и сегодня в этом направлении работают многие богословы. Второе направление, которое появилось в Латинской Америке, называется теология освобождения. И здесь надо понимать из контекста Латинской Америки, то есть в центре этой теологии вопрос освобождение человека от угнетения. То есть Латинская Америка в 60-е годы – это очень бедные страны, огромное количество бедных людей, и католические богословы, такие как Густаво Гутьеррес, один из отцов-основателей теологии освобождения, они, скажем так, выступили публично с такой доктриной о том, что бедность – это грех. И быть бедным – это грех.
У нас Островский писал «бедность не порок». А Гутьеррес не согласился с Островским.
Да, потому что бедность, она унижает достоинство человека.
Панарин Александр Сергеевич говорил, мы цивилизация бедных. То есть он считал, что это благо России, что мы бедные, а значит, мы ближе к Богу, потому что блаженны нищие.
Да, так вот, Гутьеррес переосмысливает это понимание о том, что блаженны нищие. То есть блаженны нищие, с его точки зрения, как надо понимать, как борьбу с бедностью и солидарность с бедными, то есть заботу о бедных.
Церковь... Я был в Латинской Америке в 99-м году, в Бразилии. Действительно, либертасао – это одно из таких ключевых слов, слоганов, которые пишутся там в лозунгах различных. Это очень католическая страна, хотя исповедание веры, оно массовое, но носит такой немножко народно-фетишистский характер, как мне показалось. Вот, в Латинской Америке. И поэтому, конечно, вот политические движения, которые возникают в связи с христианством внутри церкви, там очень популярны, очень популярны.
Да, но вот особенность теологии освобождения связана с тем, что она ориентирована на практику. И надо сказать, что теология освобождения очень активно адаптировала марксистский критический инструментарий. А, как известно, Маркс считал, что философ должен быть политиком, да, то есть практиком, он должен идти в народ и менять эту социальную структуру. И здесь надо сказать, что теологи освобождения, как это, переосмыслили марксистскую доктрину и включили ее в политическую теологию как инструментарий критики вот этого социального неравенства. А дальше теология освобождения, она не только против бедности, дальше появились разные другие формы теологии освобождения, такие как феминистская теология, потому что она тоже борется за права отдельных групп, то есть теология освобождения латиноамериканская боролась за права бедных, здесь за права женщин, за равноправие. Постколониальная теология – это теология в появилась в тех странах, которые освобождались от колониального гнета и от вот этого европоцентризма в культуре.
Слушай, ну это мне напоминает немножко то, что после революции было, когда после 1917 года возникали разного рода обновленческие церкви, которые пытались осмыслить позитивно случившийся социальный переворот, вот, богоискательство, различные формы, а иногда даже возникали такие примеры, когда католик, например, Пьер Паскаль приезжал из Франции и становился большевиком, там, секретарем Чичерина, потому что он видел в большевизме воплощение католического централизма.
Ну, возможно, да, можно провести такие параллели, хотя мне кажется, что, ну, скажем так, вот это обновленчество, да, сейчас обновленчество – это такой как бы негативный термин в нашей церковной традиции, но запрос на обновление тогда, там, после 1917 года, запрос на обновление в церкви был очень велик. И в некотором смысле те обновленцы, которые откололись от церкви и при поддержке большевиков создали альтернативную структуру, они как бы девальвировали это слово и дискредитировали.
Ну, поэтому там суффикс этот, обновленчество. Да? Да. Обновление, да, но обновленчество – это какое-то ложное обновление.
Да, но я просто вспоминаю, например, там Георгий Федотов в «Эмиграции», он тоже, его тоже можно назвать в некотором смысле обновленцем, но если как бы нейтрально понимать слово «обновленчество», потому что он тоже, например, много писал о том, что церковь как бы должна измениться, она должна войти, как она должна войти в там, общественную жизнь, в политическую. Вот этот проект «Нового Града», который они создавали вместе с Фондоминским и Степуном, тоже достаточно интересный.
Цитата. Георгий Федотов. «Христианин в революции». Отличительный характер политического, связанного с государством, сектора культуры в его особо тяжкой обремененности грехом. В отличие от многих высших искусства и низших хозяйства сфер культуры, где зло является паразитом, не предусмотренной, хотя и неизбежной заразой, в политике зло в виде насилия присуще самой ее природе. Это та сфера культуры, где зло обуздывается средствами зла. Такова трагедия падшего человека, что он неволен уклониться от рокового участия, хотя бы и пассивного, в политическом зле. И если бесспорно и право христианское оправдание государства и подчинение ему, то столь же оправдано, хотя нередко оспаривается, право христианина на сопротивление государству.
После новой политической теологии, теологии освобождения, в Северной Америке появилась своя собственная политическая теология, которая получила название «публичная теология», и она исходит из американского контекста. Американский контекст – это контекст, в котором очень высокая религиозность населения, особенно там 50-е, 60-е годы, но при этом большой плюрализм в плане разных религиозных конфессий. То есть там не было никогда доминирующей религиозной конфессии. Там все религиозные конфессии, в том числе христианские, они равны. И вот этот плюрализм создал особые условия, в которых каждая церковь, каждая деноминация, каждая конфессия должна была, что называется, бороться за место под солнцем, бороться за свои права.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Сегодня мы говорим в ней о политической теологии. У нас гость, секретарь библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви Андрей Владимирович Шишков. Ну вот, Андрей, вот современное общество российское, да, мы встречаемся сейчас с такими феноменами, которые, ну, требуют какого-то своего осмысления. Вот, например, церковь и искусство, да, пикеты, которые были в Новосибирске по поводу постановки «Тангейзера», да, попытки каким-то образом выполнять функцию цензуры по отношению к тем или иным художественным произведениям, театральным постановкам. Это может как-то рассматриваться как тоже определенный аспект вот, применения политической теологии к жизни современного общества. Правовая норма, которая введена теперь в Уголовный кодекс о защите религиозных чувств верующих, это тоже политическая теология?
Нет, это не политическая теология, это правовая норма. Все-таки политическая теология – это определенные стратегии богословского осмысления этих политических процессов.
Из которой вытекают и конкретные решения,
да, то
в том
то,
числе
что,
и в правовой сфере.
То, что вы перечислили, это те феномены, которые могут быть объектами изучения политической теологии и осмысления. И здесь, конечно, их можно тоже осмыслять по-разному. И вот в публичной теологии, то есть или в политической теологии есть разные названия, есть, если так можно сказать, две основные стратегии поведения, то есть того, как церковь или там верующие отдельные могут участвовать в общественных процессах, общественных дискуссиях. Первое предполагает, что верующие участвуют в общественной дискуссии для того, чтобы достичь определенного общественного консенсуса. Общественный консенсус, конечно, не означает компромисс. То есть многие, вот когда говоришь достижение общественного консенсуса, некоторые возражают, типа, ну, это что значит компромисс веры? Ну, во-первых, вопросы догматики не становятся вопросами общественной дискуссии. Это внутренние вопросы церкви. Никто не спорит о догматах в обществе, поэтому здесь нет как бы даже самого предмета. Но сегодня большинство вопросов, в которых участвует церковь в общественных дискуссиях, это вопросы этики, безусловно. И здесь речь идет не о том, чтобы пойти на компромисс, а о том, чтобы обозначить свою позицию, и чтобы эта позиция была услышана, и тот как бы статус-кво, который сложится, он и будет означать общественный консенсус. То есть не обязательно идти на компромисс, хотя в некоторых вещах можно было бы идти на компромисс. Это одна стратегия. Вторая стратегия, диаметрально противоположная, это стратегия, которая ну, в науке называют стратегией культурных войн, когда верующие ставят своей целью не достижение консенсуса, а победу над оппонентом. То есть когда... Ну, самый яркий пример культурных войн, например, в Соединенных Штатах Америки, где эти дебаты, и вообще сам термин «культурные войны» там появился в академической среде, это дебаты между сторонниками абортов и противниками абортов. То есть здесь невозможно как бы пойти на какой-то компромисс, потому что это вопросы мировоззренческие, и столкновение двух позиций достигает такого градуса, что даже выливается в какое-то насилие.
У нас тоже есть сторонники культурных войн, в том числе и в церкви. В церкви.
Да.
Крестный ход какой-нибудь провести, там рок-концерт запретить, да, прямо выйти из храма и пойти на этот самый рок-концерт. Мы знаем конкретный пример, да. Вот. Или НТО, который выставку там какую-нибудь неправославную с ее точки зрения придет разгромить. Но это же тоже культурные войны, да?
Да, безусловно. И у нас они есть. И эти войны возникают в том числе вокруг действительно вопросов, связанных с искусством, вокруг вопросов, связанных с, там, с какими-то религиозными символами и так далее. Есть более там, прозаические там, споры, например, там, вопрос передачи Исаакиевского собора церкви. Да, он породил такую реакцию, которая разделила общество, ну, на два лагеря. И в обоих лагерях были и верующие, и неверующие люди. Ну, вот. И это как бы типичный пример такой культурной войны.
Может быть, даже в каком-то смысле искусственно провоцированное, да?
Ну, возможно, это сложно судить. Надо знать всю эту историю досконально. Есть там какая-то провокация или нет. Но вот, к сожалению, действительно, вы правы, что в общественном пространстве, в публичном пространстве церковные деятели или верующие отдельные все чаще и чаще выступают именно в этой стратегии культурных войн. Но здесь есть один интересный момент. Стратегия культурных войн, она направлена на общественный раскол. А это значит, что никакой общественный раскол, он не выгоден государству. Никто, никому не нужно, чтобы лодка раскачивалась, да? И довольно странно, например, с одной стороны, как бы провоцировать участие в культурных войнах, а с другой стороны, быть государственником. Ну вот, то есть это вещи, которые друг с другом не сочетаются. И вот у нас вот это вот богословие, которое к первой стратегии бы относилось, то есть богословие, которое было бы связано с достижением общественного консенсуса, гораздо хуже развито, чем богословие культурных войн. Один из последних примеров – ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Мы видим там общественный конфликт. На этот общественный конфликт в конечном счете обратил внимание и президент, и он высказал свое мнение, и после этого, значит, этот общественный конфликт постепенно сошел на нет, и в итоге, ну, скажем так, что я вот попытался проанализировать, а как же церковь в лице там верующих активистов екатеринбургских, церковного епархиального начальства пыталась разговаривать с другой стороной и увидел вот эту самую стратегию культурных войн.
А какой выход мог бы быть вот со стороны верующих? Со стороны неверующих людей, понятно, они кричат, нет храму, а вот как вы видите, что могли бы сделать здесь верующие, чтобы как-то сгладить эту историю?
На самом деле, в первую очередь, надо было, конечно, не допустить такого противостояния, то есть не использовать риторику, в которой оппонент демонизировался, потому что, ну, во-первых, это, конечно, сразу становится инструментом критики со стороны оппонентов, потому что, ну, в Евангелии же сказано, люби врагов, люби ближнего своего. Ближний – это кто? Это тот, который рядом с тобой живет. Он может быть верующим, может быть неверующим. Если он недоволен, нужно услышать, почему он недоволен. Здесь же, мне кажется, что вот эти вот, вот эта неумелая риторика, она, ну, как бы привела к эскалации этого конфликта, и она раздражала людей, которые не хотели, чтобы там был храм построен.
В общем, мы говорим о политической теологии в стране, где, в общем-то, пока политическая культура не имеет таких устойчивых и развитых традиций, да, как, может быть, в тех странах, где это направление возникало. Но зато, в отличие от той же Франции или Голландии, где вот недавно был, церкви строятся, а не закрываются и не пропадают, не перепрофилируются под фитнес-клубы, рестораны и прочие совершенно нерелигиозные заведения. Поэтому перспектива политической теологии у нас, наверное, есть. И не случайно мы об этом говорим с вами в помещении Андреевского монастыря, где находится церковный отдел по взаимоотношению церкви и общества. Вот в этом диалоге, мне кажется, развивается основной вектор политической теологии сегодня у нас в России. Я очень благодарен вам за этот разговор. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в студии был Андрей Владимирович Шишков, секретарь Церковной библейско-богословской комиссии. Мы поговорили сегодня о политической теологии не только на Западе, но и в русской философии, в русской традиции. И надеюсь, что этот разговор был полезен, и я очень хотел бы, чтобы как-нибудь мы продолжили его в эфире программы «Философия». Ночи.
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.